Я не живу сейчас в Донецке. У меня там были родители, они выехали ко мне во Львов только. Ну, я даже не беженец, я давно выехала оттуда. Мои родители выехали оттуда в октябре.
Они беженцы?
По сути, да.
А как они объясняют? Почему выехали и что там произошло?
Элементарно они выехали. Во-первых, их район один из самых обстреливаемых. Там идут боевые действия, они никогда не прекращались. А во-вторых, украинское государство, к сожалению, заблокировало все социальные выплаты, причем ситуация особо не прояснялась в то время. И когда уже людей начали заканчиваться деньги, они обязаны были перерегистрироваться на свободной территории и ждать своих выплат там. Но у родителей как бы, ну, это вообще очень сложная ситуация, потому что надо арендовать жилье, у людей нет денег. Очень жилье это тяжело снять, потому что неохотно дают жилье переселенцам. Но у родителей этой проблемы не было, они жили у меня, и они месяц ждали, пока они получат какие-то выплаты. И, ну, и сейчас они живут просто потому,
что... А твое мнение, почему это случается там?
Почему это случается? Ну, первое, это, конечно, это страшная, немыслимая российская пропаганда. То есть это не был изначально какой-то вооруженный конфликт, это была информационная война. Они победили еще до того, как они там ввели войска и прочие вещи. Потому что люди обработаны были уже очень сильно. И дальше это продолжалось, продолжалось. Но это фантастические вещи, которые им удалось сделать благодаря своим СМИ. Изначально украинский парламент сделал один очень неосторожный шаг. После того, ну, во-первых, нагнеталось это противостояние еще, когда была в Украине революция, когда собирался этот так называемый Евромайдан. И уже тогда там была небольшая, на самом деле, очень небольшая националистическая группировка, но она была очень сильная, как бы, ну, прочная, да, и они, ну, они были заметны. И российские СМИ начали это все подавать как то, что в Украине совершили переворот фашисты. Восток, он изначально там люди очень много смотрели российские телеканалы. То есть они привыкли, это еще советская традиция, это все так тянулось. То есть, ну, они смотрели до сих пор советское телевидение, как я думаю, они ощущали это по себе. И они верили, что вот там захватили власть фашисты. Они были очень возмущены, что вот мы здесь работаем в шахтах, на заводах. Это тоже была такая советская пропаганда, рабочий класс, они этим гордились. А вы вот здесь митингуете, вы бездельники и так далее. То есть этот негатив шел. Потом уже после смены власти украинский парламент сделал очень неосторожный шаг, когда они так называемый закон о языках у нас был, ну, то есть они гарантировали русскому языку, на русском языке возможность обращаться в государственные органы. Ну, в принципе, он ничего не менял на самом деле, фактически. Но это был такой фетиш. И украинский парламент, первым делом собравшись, он отменил этот закон о языках. И пошла эта пропагандистская волна с российских СМИ, что начинается уже наступление на ваши права, а это всегда была очень горячая тема, это языковое противостояние. Восток очень, особенно Крым, они очень плохо относились, ну, не воспринимали, отторгали украинский язык. И вот первый, конечно, это началось в Крыму, что они вот поняли, вот фашисты пришли, отменили закон о языках, сейчас нас придут убивать сюда и так далее. И был очень большой страх, и люди вот собрались. Но в Крыму это было так, в Донецке, к сожалению, это была провокация очень сильная, когда, понимаете, Крым был захвачен уже, и войска российские, они стояли на границе с Украиной. И начался эта группировка, которая на самом деле очень давно действовала в Донецке, никто не обращал на нее внимания, это были так называемая Донецкая республика, они начали захватывать административные здания в Донецке, никто не воспринял это всерьез, это была какая-то сотня человек, которая не имела, ну, мы считали их клоунами. И я очень просила, очень многие люди просили, чтобы донецкие мужчины, которые хотели сейчас идти драться, выгонять этих людей из здания, мы просили, чтобы они этого не делали, потому что я понимала прекрасно, что если прольется кровь сейчас вот там вот, то россияне сразу ведут войска, потому что Украина была не готова к войне. У нас не было армии, у нас не было тогда добровольческих батальонов, которые существуют у нас сейчас. И нас загнали в такую ловушку, потому что, да, эта кровь не пролилась, никаких драк не было, но эти же люди, которые сначала захватили админздание, они начали захватывать арсенал с оружием, подтянулись российские добровольцы, и пошла эта волна, когда уже ничего нельзя было сделать.
Юля, как ты думаешь, этот конфликт даст ответ на вопрос Украина с Евросоюзом или Украина с таможенным союзом?
Да, он дал ответ, конечно, для остальной части Украины. Они сейчас понимают, что, ну, другого пути уже просто нет. Ну, у Путина был огромный рейтинг популярности в Украине до конфликта. Там почти было почти 50%. То есть люди его уважали как сильного лидера. Россия развивалась как довольно богатая страна, хоть все понимали, что богатство это нефтяное и газовое исключительно. Но Путина уважали в Украине как сильного лидера, как бы там ни было. После этого конфликта, естественно, это враг номер один для страны, и все понимают, что ничего общего никогда с Россией у нас больше быть не может. Естественно, мы тянемся больше на Запад. Даже сторонников НАТО в Украине стало 51%, у нас никогда не было такого большинства.
А отношения между Украиной и Россией, каким должны быть эти отношения?
Это хороший для нас сейчас вопрос, потому что все понимают, ну, во-первых, не всегда мы понимаем, конечно, игры нашей власти, мы не дружим с Россией, но при этом у нас закрываются проекты по добыче сланцевого газа, то, что должно было нам обеспечить эту независимость. Мы продолжаем закупать газ в России, мы начали закупать у них уголь, То есть не в дружественной Австралии, а почему это именно у России. То есть нам непонятны эти игры. Мы сейчас снова, нас снова вот вводят в эту так называемую многовекторность.
Какие должны быть эти отношения между Киевом и Москвой?
И вот, да, и следующий вопрос, какие должны быть отношения. Конечно, мы не хотим иметь с ними ничего, но я считаю, что мы не должны иметь, ну, мы должны торговать, наверное, мы не братские народы, не надо нам, ну, как бы, не надо нам навязывать эту дружбу, не надо нам навязывать русский мир, мы абсолютно разные страны. Мы должны жить как с Россией, так же точно, как с Белоруссией, Молдовой, Венгрией, ну, с кем угодно, то есть просто как соседи, не больше, ну, больше ничего, никакой общей истории, на самом деле, ну, мы не хотим об этом думать, мы хотим думать, что мы абсолютно две разные страны, и все. Просто нам, мы никогда не готовились ни к какой агрессии, мы знали, что Украина мирная страна, мы всегда были заняты своими делами, мы не ждали этих гостей.
А что сейчас означает мир для региона?
Сейчас, конечно, главное, я не знаю, конечно, какой ценой, главное, чтобы на Донбассе перестали стрелять, но видя этих лидеров, которые руководят сейчас процессами на Донбассе, ну, во-первых, ситуация отпущена, там непонятно, кто руководит этими процессами, ну, во-вторых, ну, мы должны очень сейчас защищать свои границы, потому что это все может перекинуться дальше, это может пойти даже до территории Приднестровья, то есть они хотят захватить эту полосу юго-востока Украины, и эти заявления постоянно звучат, и что такое мир для региона, наверное, в первую очередь нужно, это для всего региона действительно, для Европы, для Молдовы, защитить эту украино-российскую границу, где бы она сейчас уже не находилась.
А Приднестровский конфликт видится по-другому сейчас?
Да, абсолютно по-другому, конечно. Еще год назад, когда я была в Молдове и общалась с молдавскими журналистами, общалась с приднестровскими журналистами, я думала, что это настолько далекая проблема, у нас такого быть не может. Сейчас мы, конечно, понимаем, что это все может быть, и мы будем приезжать сюда работать здесь, потому что мы хотим видеть, как это все у вас. И мы сейчас, как журналисты, я, как журналист, я буду много писать, чтобы люди понимали, что их ждет впереди, на самом деле. Потому что
еще а ты была в Приднестровье?
Люди. Нет, я была только в Молдове пока. Но мы были на Кипре недавно, я смотрела, как кипрский конфликт, он тоже очень похож.
А что вам известно о приднестровской проблеме?
Ну, я знаю, что она начиналась у вас точно так же, как и у нас. У вас было принято решение о том, что молдавский язык будет государственным, и я так думаю, что тоже под влиянием российской пропаганды, часть региона пророссийского, который тяготел к России, причем я так думаю, это какая-то тенденция, что откалываются именно промышленно развитые регионы. Этот регион просто точно так же решил, что он будет самостоятельная республика, и что у него есть какие-то общие ценности русского мира, и он хочет именно с этими ценностями быть в единстве.
Вы, молодежь, видите по-другому решение этих сепаратистских проблем?
Для Донбасса я сейчас вообще не вижу решения. К сожалению, мы не всегда мы видим просто логику этих событий, потому что там нет последовательности. Принимает решение какой-то один лидер или группировка лидера, или решения принимаются людьми, которые принимают решения на очень высоком уровне, либо это политтехнологи, либо это очень высокие политики. Ну, мы видим только последствия, мы не видим самих
решений. А ваши родственники там остались?
Ну, родители выехали, остался брат, да. К сожалению, я не общаюсь с братом, потому что брат именно как раз жертва этой пропаганды, к сожалению, он отказывается пользоваться российской, украинской информацией, украинскими источниками, смотрит только российское телевидение, и мне тяжело вести с ним диалог. Я понимаю, что ну, эти люди уже не владеют логикой, с ними с точки зрения логики к ним очень, ну, к ним невозможно обращаться, потому что это сплошные эмоции. И эмоции навязаны вот той стороной, что это каратели, это фашисты, они пришли нас убивать. Ну и вот так вот. И, к сожалению, этот раскол пошел по той части, что в основном это пророссийскими подверженными этой пропаганде оказались пенсионеры, которые хотят жить в Советском Союзе. Они решили, что Донецкая Народная Республика, так называемая, это будет им новый Советский Союз. Либо они хотели присоединиться к России, потому что тоже видели ее как продолжательницей Советского Союза. Либо это довольно молодые люди, которым просто не удалось чего-то в жизни достичь. Это часто очень малообразованные люди.
Значит, мышление совсем не совпадает, я так понимаю, твое с да. твоим братом, да?
Да, но ну, у нас совпадает отношения с родителями, хотя они простые рабочие, но, к сожалению, так получилось, что брат был немного в другой среде, и на него влияла другая среда.
И вы сейчас не говорите друг
нет.
с другом?
Ну, родители общаются, я нет. Ну, мне очень тяжело. Я пытаюсь, ну, здесь не идет какого-то диалога, она меня начинает кричать, что ты поддерживаешь Украину, а при этом украинская армия убивает твоих родителей. Что я могу объяснить на это человеку? Я не знаю, что ему сказать. Ну, если человек принял решение жить в Донецкой Народной Республике, я приняла решение жить в Украине, ну, я думаю, что отношений может не быть вообще никаких, потому что мы живем уже в разных странах.
Больно?
Ну, если честно, нет, потому что это было довольно ожидаемо, на самом деле. Ну, немного удивлена, конечно, но нет, не больно, потому что больно все, что там сейчас происходит. Больно, что сейчас там остались беспомощные люди, там очень много проукраинских людей, но они вынуждены молчать, очень многие прошли пытки и подвалы, и это действительно страшно. Очень многие зверски были убиты, и многие сейчас подавлены и просто молчат, потому что это страшно. Вот за этих больно, да. Больно за стариков, которые сейчас, ну, там голодная смерть, и больно за этих людей, независимо от того, какую позицию они занимают. Ну, вот это да, вот это больно. А личного там уже ничего нет.
А что дальше? Ну, я думаю, дальше
я боюсь заловить об этом с родителями. Я понимаю, что этот конфликт не закончится через год, скорее всего, и через два. Если бы там, как бы это не горько было говорить, если бы там остановился какой-нибудь лидер, и пусть бы эта республика не признана или в каком угодно статусе начала существовать полноценно как псевдогосударство или что-нибудь еще, тогда да, хотя бы прекратилась война, и, ну, если бы эти люди не заявляли свои претензии на другие территории. Ну, а я понимаю, что будет дальнейшая экспансия, потому что регион полностью разрушен, там не осталось экономики, чтобы, во-первых, держать каким-то мобилизованным населением, а во-вторых, что где-то искать деньги, они будут пытаться расширить эту свою так называемую республику, и война будет еще долго.